Добрый вечер. Мы продолжаем с вами. На прошлой неделе мы начали Гильхот Талмуд Тора, то есть законы относительно изучения Торы. Мы видели с вами в первой главе четыре первые аллахи, и мы продолжаем сейчас. Мы видели, что обязанность человека, если это мужчина, совершеннолетний, свободный, то есть не являющийся рабом, мы видели, что он обязан изучать Тору. Тот, кто обязан изучать Тору, обязан также учить Торе своего сына, своего внука и, как мы видели, любого другого человека. Но коль скоро наши возможности ограничены, мы говорили с вами на прошлой неделе о приоритетах. Мы продолжим эту тему у Рамбама, как вы сейчас увидите. Начали уже говорить о том, что заповедь относительно изучения Торы на женщину не распространяется, но это не значит, что женщине запрещено учить Тору. Тоже к этому вопросу мы еще вернемся. Но учить других обязан тот, кто сам обязан учить Тору. Тоже очень, очень важный такой момент. Пятая аллаха, то, что у вас отмечено красным. Леолам, Ильмат Адам Тора, ме ахалках иса иша, ши им наса иша тхила, Энда атопну я лильмут. Это начало, это первая половина вот этой пятой аллахи. Рекомендуется. Правильно будет, что сначала человек должен заниматься изучением Торы, а потом должен жениться. То есть встретились две заповеди. Плодиться и размножаться, вне всякого сомнения, создать дом, создать семью – это заповедь. Рамбам здесь подчеркивает, что заповедь относительно изучения Торы, она предшествует, как правило. Сейчас вы увидите, какие возможны здесь варианты. Почему сначала учить Тору, а потом жениться? Потому что изучение Торы формирует мир человека, формирует мировоззрение человека, отношение человека к людям, к жене, к детям впоследствии. Поэтому сначала нужно заняться изучением Торы, а потом жениться. Почему так? Объясняет Рамбам. Если сначала человек женится, «Энда атопну я лильмот», у него будет множество забот. То есть он внутренне не готов в том смысле, что многие вещи будут его отвлекать. Он должен будет заботиться о добывание средств существования, он должен будет заботиться о жилище, последствии дети, заботы о детях. Поэтому нужно воспользоваться этой возможностью, когда человек еще от этих забот свободен, и сначала заниматься Торой, а потом жениться. «Им гая ицро митгабер алав». עד שנמצא שאין ליבו פנוי, יישא אישה ואחר כך ילמד תורה. Видим, поворот интересный. Если же человек так озабочен своей предстоящей женитьбой, так стремится к этому, настолько необходимо ему, сказано, что в результате того, что человек только об этом думает, только это его тревожит, эйн либо пануй. Это ключ к пониманию пятой галахи. Если человек женится, и теперь у него другие заботы, и он, нет у него оптимальных возможностей для изучения Торы, то сначала учишь Тору, потом женишься. Но если женитьба – это главное, о чем человек думает, вплоть до того, что он не свободен, то есть, как сказано здесь, «эн либо пануй», сердце его не свободно для изучения Торы, то сначала нужно жениться, а потом Тору учить. То есть понятно, что обе эти заповеди человек должен исполнить. Правило сначала изучение Торы, потом женитьба. Но если в таком состоянии у человека нет покоя, человек не может сосредоточиться, значит, сначала жениться, а потом Тору учить. Шестая, следующая алаха. Миэй матай авив хаяв леламдо Тора. Возвратились к тому, о чем говорили. Отец обязан учить своего сына Торе. Вопрос, который возникает, а с какого момента? Миэй матай. Отец обязан учить своего сына Торе. Миша ятхил ледабер. מלמדו תורה ציווה לנו משה, ופסוק ראשון מפרשת שמע. Ребенок начинает разговаривать. Мы судим, то есть это уже не просто детский лепет. Мы видим, что ребенок осмысленно произносит какие-то слова, даже если словарный запас еще не велик. Но он просит, он соглашается, он отказывается. Об этом речь идет, когда ребенок начинает разговаривать. Вот тут отец чему должен учить этого ребенка? Тора цива лану Моше, вы знаете, это у нас на слуху. То, что Тора заповедана нам Моше. Это наше наследство. Это важно. Это первое, что ребенок заучивает. И первый стих из Шма. То есть Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Это провозглашение единства Всевышнего. Вы знаете, что маленькие дети... Все мы это видим и слышим. Повторяют за взрослыми то, что те говорят. И очень важно, и тогда, когда ребенок еще не начал разговаривать, помнить, что то, что мы от него услышим, это то, что мы говорим. Вы наверняка тоже замечали. Если родители считают, что совсем крошечный ребенок лепечет, и они обращаются к ним, к этому ребенку с лепетом, вы знаете, что лепетать он будет дольше. Если он слышит от родителей осмысленные и взвешенные слова, чистые слова, практически это то, что он будет повторять. Поэтому здесь Рамбам говорит, что первое, чему отец начинает учить ребенка, то есть произносит при нем и побуждает ребенка повторять то, что сказано, это Тора цива лану Моше. И Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Вы уже наверняка обратили внимание на то, что и достаточно во взрослом возрасте мы помним то, чему нас учили в раннем детстве. Мы помним какие-то песенки, мы помним какие-то отрывки из тех книжек, которые нам читали, когда мы еще сами читать не умели. Об этом важно помнить. Все, что ребенок слышит вокруг себя, это каким-то образом запечатляется в его памяти. И для этого даже не нужно просить у ребенка повторять за нами. Это остается с ним. То есть дело не только в том, что это слово он запомнит, но это действительно то, что сохраняется в нас. И на уровне сознания, кстати говоря, и на уровне подсознания. Взрослые достаточно часто удивляются, откуда ребенок знает то, что он говорит. Он где-то это слышал. Только у ребенка есть удивительное такое свойство, творческий подход. Он соединяет какие-то детали, какие-то элементы, и получаются очень необычные фразы, необычные высказывания. Продолжает здесь Рамбам. Ахалках, меламдо меат меат, псуким псуким. Адше ие бен шеш о бен шева, акол лифи бурьо, умолихо эцель меламеда тинокот. Показывает нам Рамбам, с чего мы начинаем, только что мы это видели. А потом он говорит, постепенно отец учит ребенка. Это меат меат, видите, псуким псуким. То есть не стараться в течение 5 минут научить чему-то и даже быть недовольным, если ребенок неправильно, не точно повторяет. Кстати говоря, Рамбам об этом не говорит, но мы знаем, что с младенчества ребенка учат произносить благословение, брахот. Как учат? Учат по-разному. Ну, во-первых, родители, а сейчас это очень-очень принято, брахот произносят вслух. Вот они делают нетилат ядаим, омовение рук. Вот они произносят браху, и ребенок это слышит. Потом, когда, собственно, мы делаем это для ребенка, и мы тоже произносим вместо него и вместе с ним вот эту браху, да, действительно, ребенок усваивает. И учит ребенка постепенно, разумеется, какую браху нужно сказать. Когда пьют воду, когда едят яблоко и так далее. Рамбам опускает определенно эти моменты, хотя можно предположить, что на протяжении веков так учили ребенка. То есть когда он слышит и когда что-то делают вместе с ним, для того, чтобы он запомнил эту браху. Тут дальше тоже интересный момент. Так учат ребенка до достижения им 6 или 7-летнего возраста. Уточняет Рамбам, «Хаколь лефи бурьо» – это в зависимости от развития ребенка. И тогда ведут его к учителю малых детей. Один из вопросов, который здесь задают толкователи, почему Рамбам называет возраст 6-7 лет, в то время как и в Пиркей Авот мы, например, знаем, что в письменной Торе ребенка начинают учить с 5-летнего возраста. Одно из объяснений, как мы понимают сказанное здесь Рамбамом, что до 6-летнего возраста отец учит ребенка сам. Вот этот способ обучения, это повторение, это подражание. То, что действительно мы видим, видим у детей. А в 6 или в 7 лет, в зависимости от состояния здоровья ребенка, от развития ребенка, вот тут уже должен включиться профессиональный учитель малых детей. Это, кстати, принято, что это в группе. Ребенок общается со своими сверстниками, ребенок учится вместе со своими сверстниками. У человека, который занимается этим профессионально. Вот это меломеда тинокот. Если вы посмотрите, как сейчас, что можно сейчас сказать, есть то, что обычно делают, как будто бы есть в начале хедера есть для маленьких детей, практически это садик, в котором детей готовят, готовят к хедеру, к учебе организованной, продолжительной. Рамбам здесь показывает вот такую схему. С того момента, когда ребенок начинает разговаривать, и мы понимаем, что это могут здесь быть индивидуальные различия, но мы уже понимаем, что ребенок сознает, повторяет. С этого момента нужно начинать его учить. И это называется, мы понимаем, видите, как задается вопрос в начале шестой аллахи. Меймотай авив хаяв леламдо тора. Вот это самое начало, и первые слова. Это уже определено, как мы учим ребенка, ребенка Торе. Самые первые шаги. Седьмая аллаха. Вопрос достаточно интересный. Вы увидите, что это аллаха относительно развернутая, детальная. Хая минхага медина. Ликах миламеда тинокот сахар. Нотен ло схаро. Вехаяв леламдо бесахар. Ад ше икра тора ше бихтав кула. Это начало седьмой аллахи. Если в определенное время и в определенном месте принято, что ребенок, простите, что учитель малых детей берет плату за свою работу, но тенсхару ему платит. Удивительная вещь. Что за вопрос? Мы увидим в дальнейшем. Если было мне сказано, что человек обязан учить Тору, и обязан также учить Торе своего сына, своего внука и вообще любого другого ребенка, то справедливым является вопрос, а можно ли брать за такое обучение деньги? То есть это не отец, это не отец, не дед. Это человек, который профессионально занимается тем, что он учит малых детей, но вправе ли он брать плату за то, что он учит малых детей Торе? На что здесь обращает внимание Рамбам? Хая минхага медина. Так принято. В это время, в этих местах. Тогда человек действительно плату дает. Мы уже говорили об этом, что если отец не может учить своего сына Торе, то он обязан нанять учителя, который будет это делать, как будто бы вместо него и в раннем возрасте ребенка. Разумеется, впоследствии тот возраст, который Рамбам только что назвал, это 6 или 7, или 7 лет. Продолжение вот этого предложения. «Вехаяв лейлам добе сахал, ад шейка тураше бихтав кула». Со своей стороны, каковы обязанности вот этого учителя малых детей? Он должен учить ребенка за плату, об этом мы сейчас говорим, пока ребенок не усвоит, что тураше бихтав кула, всю письменную ту. Вся письменная Тора – это Танах, это Тора Невиим Ктувим. Это не только Пятикнижие, но это также и книги пророков, и книги Писаний. То есть мы видим здесь что-то, что напоминает нам двусторонний договор. Оплачивают услуги такого учителя. Он со своей стороны, а договор всегда является двусторонним, со своей стороны обязан научить ребенка всему Танаху. Маком, шенагагу леламед тора шебихтав бесахар, мутар леламед бесахар. Как будто бы возвращается опять Рамбам к началу, но тут есть уточнение. То есть мы уже могли бы сделать этот вывод самостоятельно, но существенно важно то, что говорит Рамбам. Там, где принято было, там, где обычно что делали? Леламед тура шебихтав бесаха. Там, где в письменной Торе учили за плату, мутар леламед басаха. Дозволено делать это, дозволено учить за плату. Видите, мы с разных сторон, то есть рассматривается вопрос, имеем ли мы право платить за это? Имеет ли право учитель брать эти деньги? Ответ, как мы видим, да, разумеется, но подчеркивает Рамбам «Минхаг», «Маком шенагагу». То есть если так принято, то, разумеется, и платить, и брать плату за такую учебу разрешается. Аваль. Это то, что касается письменной Торы. То есть в виду имеется весь Танах. Аваль Тора шебе альпе. Асур леламда бесахар. Что касается устной Торы, это уже немножко другой возраст. Это не малые дети, это уже дети постарше, начинают мишну, потом гмару учат. Так вот, устной Торе запрещено учить за плату. Шенеэмар, рэ, лимадити этхэм хуким умишпотим каашер цивани ашэм. Это Моше обращается, это пятая книга Торы, Моше обращается к народу и говорит, смотри, я учил вас законам и судам, как мне повелел Господь. То есть Всевышний передал мне, я передаю вам. Объясняют мудрецы. Ма аним бехинам ламадити. Как я учился бесплатно, Всевышний меня учил бесплатно, а в атем лемадетем бехинам имени. Вы тоже у меня учились бесплатно. Вехен. Шетеламду ледорот, ламду бехинам, кмоше лемадетем мимени. Когда в будущем, ледород, в грядущих поколениях. Когда вы будете учить других, то учите их бесплатно, как вы учились у меня. Тут надо уточнить несколько моментов. Мудрецы нам объясняют, что когда учитель малых детей учит их, то плату, которую он получает, на самом деле мудрецы это называют «схар шимур». То есть он заботится о том, чтобы дети находились в безопасности, чтобы дети были заняты чем-то, чтобы они не подвергали себя опасности. То есть это то, что сейчас называют, простите, на иврите «шмартав», в английском варианте, может быть, это вам больше известно, это «бэйбиситтер». То есть это кто-то сидит с малыми детьми. Как бы учитель малых детей учит их Торе, а деньги он получает тем, что он о них заботится, он их оберегает. Что же касается детей постарше, это уже устная Тора, тоже нам объясняют, что это называется «схар батала». Этот учитель должен зарабатывать на жизнь. Он мог заниматься любым ремеслом, любой работой. Он ничем другим не занимается, кроме того, что он учит детей устной Торе. За то, что он не занимается чем-то другим, другими ремеслами, другим видом деятельности, ему платят. Но подчеркивает здесь Рамбам, что то, что касается малых детей, вот этот схар шимур, это оправдано в тех местах, где это делают. Он настаивает на том, что учить устной Торе нужно так, как мы учились у нашего учителя Моше. В современном мире, разумеется, и за то, и за другое платят. Потому что речь идет о профессиональной деятельности. И другой профессии у учителя нет. Он должен посвятить все свое время, все свои силы тому, чтобы учить детей. И есть вот это оправдание. То есть в первом случае, когда малых детей учат письменной Торе, это забота о безопасности малых детей. Когда дети постарше, это для того, чтобы учитель имел возможность заниматься тем, что он учит детей, и они не занимался каким-то другим видом деятельности. Продолжает Рамбам. Это все та же седьмая алаха. Ло маца мишей ламдо бехинам илмад басахар шене эмар эмет кне. В принципе, устной Торе должны учить бесплатно. Говорит Рамбам. А что если он... И что если нельзя найти учителя, который будет учить бесплатно, тогда нужно учиться за плату. Потому что сказано, это цитата из притчи, «Эмет кне» – «Истину покупай» в буквальном смысле. «Яхоль еламедле ахерим бесахар» – вопрос интересный. Если человек учился вот этой устной Торе за деньги, является ли это основанием, чтобы он сам тоже учил других за деньги? Отвечает Рамбам. об этом сказано. Это продолжение цитаты из, из притчи, где сказано «Эмет кне де альтинко». Истину покупай, приобретай, но не продавай. Это говорит Рамбам, нам показывает. То, что ты сам платил за учебу, не означает, что на этом основании ты можешь других учить, учить за плату. Мы понимаем, что есть какие-то обстоятельства, которые, да, действительно так принято. Вид профессиональной деятельности. Галамадита. Ше асур ло леламед бесахар, афальпише лимдо рабо бесахар. В этом конкретном вопросе, который сейчас был задан, уточняет Рамбам. Отсюда делаешь вывод, что запрещено учить, учить других за плату, несмотря на то, что самого, сам ты учился у своего учителя за плату. Это действительно идеальное состояние. Скажем, мы знаем, что и в средние века. Скажем, тот же Раши, 11 век Франции. У него была ешива. Мы не знаем точно, сколько там было учеников, но Раши сам содержал эту ешиву, разумеется, не брал деньги за то, что он своих учеников учил. То, чему Раши учил, это и письменная, и устная Тора, как мы знаем, с акцентом, разумеется, на устной Торе. Правило, которое здесь излагает Рамбам, оно важным является и в других местах. Ты вынужден был платить за свою учебу. Не это является оправданием того, что и ты захочешь якобы эти деньги вернуть. Изначально, принципиально учить Торе, я говорю об устной Торе, разумеется, нужно бесплатно. Но подчеркивает Рамбам, как вы видели, вот это минхаг, нагагу. Ну, мы знаем, что и достаточно давно. Действительно, был такой подход. В дальнейшем мы увидим интересные примеры. Каким образом величайшие мудрецы на жизнь зарабатывали какими-то достаточно простыми работами, тяжелыми физически работами, в то время как мы знаем, что они были и судьями, и учителями, и великими учителями. Но вот это нагагу, как принято, как обычно это делают, это мы видели только что в нашей седьмой Аллахе. Надеюсь, что мы успеем с вами, да, определенно. А следующая, восьмая Аллаха. Как будто бы Рамбам возвращается уже к тому, о чем мы говорили раньше, и расставляет акценты. Коль иш ми Исраэль хаяв бе Талмуд Тора. Что это за начало такое? Я уже видела. кто освобождается от этой заповеди. То есть на кого эта заповедь не распространяется, то это начало первое, первое Аллахи. Женщины, рабы, малые дети. Я понимаю, что все остальные обязаны. Возвращается Рамбам вот этой точке. Коль ишми Исраэль хаяв бетальмуд Тора. То есть любой человек. Иш, это то, что мы говорили, это мужчина, свободный человек, не раб, взрослый, то есть достигший совершеннолетия, это 13 лет и один день для мужчины. Хаяв бетальмуд Тора, это обязанность. Он уточняет, что такое коль иш, что такое каждый. Бен ани, бен ашир. И тогда, когда он беден, и тогда, когда он богат. У бедного как будто бы есть оправдание. Я, конечно, нужно учить Тору, но я не могу, потому что я должен заботиться о хлебе насущном. Богатый скажет: у меня мои дела, я обеспечиваю многих людей, у меня работают люди, которых я им даю работу, я даю им заработок, у меня свои заботы. Я понимаю, что нужно учить Тору, но вот у меня есть оправдание, почему я этим не занимаюсь. Поэтому подчеркивает здесь Рамбам. Коль иш, любой человек, будь он беден, будь он богат, продолжает. Бен шалем бегуфо, бен бааль йесурим. И тогда, когда он здоров, когда организм его, тело его функционирует нормально, называется шалем бегуфо, то есть нет какого-то недостатка, какой-то травмы, какой-то болезни, бен баали сурим. Тогда, когда человек страдает от болезней, в виду имеется, страдает от увечья, страдает от инвалидности, и в том и в другом случае обязан учить Тору. Бен баху, бен шехая закен гадоль шеташаш кохо. Будь он молодым человеком, или будь он старым, более того, закен гадоль. То есть это очень преклонный возраст. Добавляет он шеташаш кохо. В таком очень преклонном возрасте человек слабеет. Что мы здесь видели? Вне зависимости от материального положения, от состояния здоровья, от возраста и всего того, что с возрастом связано, вне зависимости от этого, каждый обязан учить Тору. Теперь уточнение. Афилу хая ани хамитпарнес минат цдака умехазер ала птахим. Ваафилу баал иша уваним хаяв лигбо ало зман летальмуд Тора ביום ובלילה. Шенеэмар вехагита бо йомам ולילה. Это уточнение. Только что было сказано, вне зависимости от материального положения, Рамбам здесь добавляет какой-то очень важный фактор. Даже если этот человек взрослый, самостоятельный мужчина, даже если речь идет о человеке бедном, нищим, который вынужден собирать подаяние, умехазера лаптахим, то есть состояние тяжелое. Человек не может себя обеспечить. Более того, в афилу баль и шаубаним. И этот нищий человек, который живет под даянием, он еще обязан заботиться о своей жене и своих детях. Что, как такой человек, что с обязанностью учить Тору? Хаяв ликбоа ло зман ле талмуд Тора. Да, он прилагает максимум усилий для того, чтобы прокормить себя, прокормить свое семейство. Жить подаянием, об этом мудрецы говорят, Рамбам в разных местах говорит, это тяжело для человека, это унизительно для человека. Но несмотря на это, несмотря на вот это свое положение, он обязан найти время, установить для себя время для изучения Торы, когда боему валайла, днем и ночью. Со ссылкой на то, что сказано в книге Йошуа. Эхагитабо йомам валайла. То есть Торой нужно заниматься днем и ночью. В зависимости от того, если человек не занимается с утра до вечера. У него есть заботы, у него есть обязанности, которые не позволяют ему сделать изучение Торы единственным своим занятием. Но то, что называется квият и тим ле Тора, это установление времен для изучения Торы, это является неукоснительной обязанностью для любого человека, вне зависимости от его возраста, как мы говорили, материального положения, состояния и даже где-то в экстремальных условиях, когда человек живет подаянием, и должен содержать себя и своих жену и детей, тоже устанавливать вот это время для изучения Торы. Почему так важно подчеркнуть? То есть нет оправдания. Человек говорит, мне плохо, это не оправдание для того, чтобы Тору не учить. Человек говорит, я занят, это не оправдание. У меня другие обязанности, это не оправдание. Любопытно, что еще один довод не является оправданием. У меня нет способностей. Это тоже не оправдание для того, чтобы Торой не заниматься. Есть такое понятие, с которым мы еще будем сталкиваться. Йегия шель Тора. Это усилия, которые человек прилагает для изучения Торы. Способному, талантливому понадобится меньше времени и меньше усилий. Менее способному понадобится намного больше времени и больше усилий. Это не освобождает его от обязанности на Тору изучать. Я очень хочу вам показать еще одну аллаху, вот эту девятую, следующую. Это примеры. Гдолей хохмей Исраэль гаю. Примеры действительно величайших мудрецов в Израиле. Михем хотвей эцим. Михем шуавей маим. Что это за пример? Действительно были мудрецы, не стану сейчас перечислять, мы знаем, что было несколько таких из величайших мудрецов, которые зарабатывали тем, что они были дровосеками. Раби Акива, если вы помните, он даже хворост собирал. Это было его первоначальное занятие, когда он начинает учить Тору. Шуавеймаим. Это водочерпи и водоносы. Вы знаете, что две эти профессии считались тяжелыми физически, являлись тяжелыми физически, непрофессиональными занятиями. Есть такое понятие, действительно, дровосеки и водочерпи. Это люди, обычно безграмотные, не способные овладеть каким-то другим ремеслом или в силу каких-то обстоятельств, не учившиеся ремеслу. Есть мудрецы, которые так зарабатывали на жизнь. Продолжает Рамбам. Умигем сумим. Среди них были слепые. Слепые, которые Тору должны были знать на память, не имея возможности читать самим. Тоже такой интереснейший момент. Разумеется, письменную Тору учат только по книге. Нужно видеть, нужно читать. Что если нет у тебя вот этого важнейшего инструмента, человек слеп? В принципе, это в этом можно видеть оправдание, почему я Тору не учу. Но то, о чем говорит Рамбам, бедность мудрецам не мешала. Зарабатывали на жизнь тяжелейшим трудом, непрофессиональны, были величайшими мудрецами. То есть не считали, что это их освобождает от обязанности учить Тору. Это им не мешало учить Тору. Дальше он говорит о слепых. «Афальпике, хаю оским бе тальмуд Тора байому балайла». То есть и в таких условиях учили Тору днем и ночью. Вехем миклал маатикея шмуа иш мипи иш мипи Моше Рабейну. Эти люди, они находятся в цепочке, которая ведет от Моше Рабейну, от горы Синай. Это передача Торы. То есть физические какие-то обстоятельства, материальные обстоятельства не мешали мудрецам, были такие мудрецы, днем и ночью заниматься Торой и достичь высочайшего уровня. То есть вот этот пример для Рамбама здесь очень, очень важен. Если мы зададимся вопросом, а как можно в таких условиях и в таком состоянии Тору учить. Что говорит Рамбам? Если бы у нас было побольше времени, да, можно было бы привести конкретные примеры, конкретные мидраши, где об этом говорится. Но достаточно нам и того, что как Рамбам показывает нам. Есть пример, чего человек может добиться в неблагоприятных условиях. Для тебя твои неблагоприятные условия или твои обязанности не являются оправданием, если ты Торой не занимаешься. Здесь мы остановимся. Я вижу только один вопрос. Я надеюсь, что я смогу его... Удивительно. Вы... совершенно задаете вопрос очень важный. Что с глухонемыми? Обязаны ли они учить Тору? Не обязаны. Но если такой человек Тору учит, это значит, что он преодолевает вот те трудности, вот те неблагоприятные условия, с которыми он столкнулся. Такой человек, разумеется, может достичь очень высокого уровня, хотя мы немножко дальше будем говорить о том, что значит человек обязан и что значит человек не обязан. Не обязан – это не значит ему запрещено. Каково положение глухонемого? Сейчас есть разные техники, есть технические средства, которые помогают, помогают человеку преодолеть вот эти, собственно, и глухоту, и немоту, и слепоту. Но проблема, вне всякого сомнения, у человека существует. Желание изучать Тору дает возможность преодолеть все вот эти трудности. И когда человек говорит, допустим, в силу определенных обстоятельств я не обязан, но жизни своей не представляю без изучения Торы. Это высочайший уровень. То есть это желание исполнить волю Творца, а нет другого способа исполнить волю Творца, не изучая Тору. Это значит, что у человека очень большой духовный потенциал. А следующий вопрос. Вопрос очень хороший. Если человек не знает иврита. Мы сейчас затронули очень, очень важный вопрос. Вы совершенно правы. Учить Тору на любом языке можно, но это только приближение к изучению Торы. Потому что действительно для того, чтобы изучать Тору в полном смысле этого слова, нужно знать священный язык. Не на уровне разговорного языка, кстати, этого мало. Должно быть чувство языка. Вы можете, если вы обращаете внимание, на то, на каком удивительном языке иврит писали в средние века, писали впоследствии. В 17, 18, 19 веке, когда практически этот иврит был раввинским языком. Да, удивительно. Это чувство языка, которое является и условием для изучения Торы, а также удивительная подсказка в изучении Торы. Я, к сожалению, должна признаться, что грамматикой языка Танаха, этого священного языка, занимаются сейчас очень немногие. Хотя все толкователи обращают на это внимание. То есть чем больше мы погружаемся в этот язык, чем лучше мы знаем, чем глубже мы знаем язык Торы, язык Танаха, перед нами открывается совершенно невероятный мир, который ни в каком переводе, честно говоря, передать невозможно. Но в качестве вспомогательного средства, в качестве введения в изучение Торы, разумеется, мы пользуемся иностранными языками, то есть нельзя откладывать, нельзя сказать. Вот когда я буду владеть священным языком так, как им владел Раши, вот тогда я буду учить Тору. Тогда мы никогда к изучению Торы не придем. Надо пользоваться теми средствами, которые у нас есть. И действительно, это очень важно. Написано, что нужно платить учителю, пока ребенок не выучит всю письменную Тору. Когда мы говорим об изучении письменной Торы, вы правы. И имеется в виду выучить наизусть, научиться бегло читать, сможет прочитать без огласовок в синагоге, это только техническая сторона. В виду имеется, что действительно учитель за плату, учит ребенка подходу к письменной Торе. Это зависит от уровня учителя, от возможностей. Но если вы обращаете внимание, скажем, на это, в еврейском обществе на протяжении многих веков родители отказывали себе во всем для того, чтобы до 13 лет, до бар-мицвы учить ребенка. За это время, как правило, ребенка учили за плату, разумеется, в хедере, в Талмуд Тора. Учили его письменной Торе. Предполагается, что выйдя из хедера, ребенок знает. Вот насчет того, что такое знает, это отдельный вопрос. Знает письменную Тору и какие-то базисные вещи в устной Торе он знает также. Это очень зависело от конкретных обстоятельств. Кто учитель, кто ученики. Но вот важно очень обратить внимание вот на что. Я это слышала от многих. Но, к моему сожалению, то, что я знаю от моего отца, так сложились обстоятельства, что с Ребе, с учителем малых детей, тайна, конечно, он учился только один год, когда ему было 6 лет. Не слишком много он получил, но и то, что он получил за этот короткий срок, остается с человеком, вне всякого сомнения. Если же это учеба от 6-летнего или 5-летнего возраста до 13 лет, вот тут я уже тоже слышала, и тогда, когда люди впоследствии не соблюдали заповеди, живя в Советском Союзе, очень многое они потом пронесли через всю свою жизнь. Не идеальное состояние, но это действительно то, о чем я слышала неоднократно. Я больше вопросов не вижу. Я понимаю, что у нас остается минута, но я хочу вам пожелать шаббат шалом. Всего самого доброго и до встречи.